Кирова для доклада на очень интересную тему «Пир во время чумы. Образы единения со Христом и Царства Божьего в хоралах Филиппа Николая». Я думаю, для многих это будет очень эвристический такой доклад с хорошим сегментом научной новизны. Пожалуйста.
Спасибо. Окулария миракула лонга минора сунт к вам аурикулария. Чудеса, которые мы видим глазами, куда меньше тех чудес, что мы воспринимаем на слух. Эти слова Мартина Лютера относятся не только к священному писанию или проповеди, но и к музыке, особенно же к музыке, соединенной со словами. Такой являются, например, лютеранские церковные песнопения. И вот сегодня я хочу поговорить о двух таких чудесах. Речь пойдет о двух песнопениях, которые именуются ни много ни мало королем и королевой лютеранских хоралов. Сегодня они звучат не только на богослужениях в лютеранской, но и во многих других церквях. Такой титул они заслужили как своей великолепной музыкой, так и поэзией. В своем выступлении я оставлю музыкальные вопросы за скобками и обращусь практически исключительно к тексту этих двух шедевров лютеранской духовной поэзии. Они принадлежат немецкому пастору и богослову Филиппу Николае, годы жизни 1556-1608. Его отец Дитрих Николае Раффенбель, бывший католическим священником, в 1543 году переходит в лютеранство и становится лютеранским пастором. Он решает, что и сыновья должны пойти по его стопам. Филипп, получив образование в университетах Эрфурта и Виттенберга, является убежденным сторонником лютеранской ортодоксии. Свою богословскую деятельность он начинает с ожесточенной полемики как с католиками, так и с реформатами. Первое из четырех известных нам песнопений Николая носит характерное название «Плач христианских церквей к Богу о кальвинистах и развратителях». С одной стороны, подобные выражения были вполне в духе эпохи конфессионализма, с другой стороны, даже на общем фоне Николай, по свидетельству современников, выделялся, я цитирую, «беспокойным, горячим, гневливым и непримиримым нравом». Разумеется, вследствие подобной жесткости позиции Николаю не раз приходилось сталкиваться с ответными преследованиями, в том числе с изгнанием и с отказом в защите докторской диссертации. В 1596 году он занимает должность пастора в вестфальском городе Ульме, где продолжает свою богословскую деятельность, например, издав книгу под названием «Краткое изложение о кальвинистском боге и его религии». В этой книге он утверждает, что кальвинисты поклоняются отнюдь не христианскому богу, а кровожадному Молоху. После тех событий, о которых сейчас пойдет речь, Николай вернулся к своей обычной полемике, обращая ее теперь главным образом на иезуитов и заслужив своими проповедями прозвище «Второго Златоуста». Но на некоторое время в его творчестве произошли кардинальные изменения. И именно они по-настоящему обессмертили его имя. Дело в том, что в 1597-98 годах в Ульме разражается эпидемия чумы. За 7 месяцев умирает 1400 жителей города, то есть треть его населения. В отдельные дни Николаю приходится погребать до 30 своих прихожан. Такое положение, по признанию самого Николая, заставляет его отказаться от всяких конфессиональных споров и обратиться к другой, скорее объединяющей всех христиан теме. В 1599 году во Франкфурте выходит в свет его книга с названием, которое соответствует духу того времени, и потому его совершенно невозможно произнести на одном дыхании, но, может быть, хватит двух или трех. Она называется радостно зерцало вечной жизни или тщательное описание славного бытия вечной жизни вкупе со всеми его свойствами и состояниями, точно и явственно изложенное в соответствии со Словом Божьим, а также присовокупленные подробные свидетельства и разъяснения, что за краса и чудеса откроются в день он и избранным душам в небесном раю». Всем опечаленным христианам, которые сей долей скорбей вынуждены переносить многообразные бедствия, изложенные ради блаженного и живого утешения. Данное сочинение, по сути, является медитацией о небесной славе и блаженстве и призвано утешить верующих в час нужды. В качестве приложения книги публикуются 4 песнопения, три из которых принадлежат Николае, а одно его брату Еремиасу. И вот 2 из этих хоралов Николае и стали одними из известнейших и популярнейших как в лютеранстве, так и в протестантизме в целом. У нас нет возможности рассматривать их текст столь подробно, как он того заслуживает, я укажу лишь на некоторые наиболее яркие их особенности. Первым является песнопение «Wie schön leuchtet der Morgenstern» – «Сколь прекрасен свет утренней звезды». Это песнопение известно в нескольких русских переводах, ни один из которых, впрочем, даже не приближается по своим поэтическим качествам к оригиналу. Песнопение состоит из 7 длинных строф, в которых верующая душа объясняется в любви своему небесному жениху Христу. В своей поэзии Николай соединяет многообразную библейскую образность, пышный язык барокко и чувственно-эротическую мистику в духе Бернарда Клервосского. Предполагается, что в качестве источника вдохновения для Николая послужили 86 проповедей святого Бернарда на «Песнь песней». Его поэтические особенности делают этот текст сегодня трудным для понимания и даже могут вызвать отторжение в некоторых особенно благочестивых кругах. Предвкушая небесную радость, обретаемую в полноте любовного единения со своим женихом, невеста томится и жаждет его скорого прихода. Для примера, вот как звучат в дословном переводе одна из строф этого обращения к Иисусу Христу в оригинальном, то есть неотредактированном, множеством последующих издателей виде. Я цитирую. «О светлый сапфир и рубин, глубоко излей в мое сердце пламя твоей любви, возвесели меня, чтобы я оставался живым ребром твоего тела. Я томлюсь по тебе, изящная небесная роза, мое сердце болит и горит, раненное любовью». Как для Бернарда, которого традиция лютеранской ортодоксии почитала очень высоко, так и для многих других средневековых мистиков, особенно для женщин-монахинь, было ясно, что физическое соединение любящих является опытом самой полной и блаженной близости, которую мы знаем здесь на земле, а жажда такой близости – одно из самых горячих наших желаний. Поэтому, если мы говорим о мистическом единении с Богом, то такой язык, какое бы он ни вызывал неприятие в пуританское или постпуританское время, оказывается более чем уместным. По замечанию многих комментаторов, Филипп Николай был, пожалуй, первым, кто стал использовать такой язык «Jesus Minne», то есть любви к Иисусовой в протестантской духовной поэзии. Еще одним ярким примером такого соединения библейского и чувственно-мистического языка могут служить слова из второй строфы хорала. Они в русском переводе звучат так. «Твое сладкое Евангелие – это чистое молоко и мед». На первый взгляд они отсылают нас к молоку и меду, текущим в земле обетованной. Автор одного из русских переводов песнопения Николая, например, передает эту строчку так: «Твое Евангелие – поток из молока и меда». Но на самом деле поэт имеет в виду книгу «Песни песней», 4 глава, 11 стих. Там сказано: «Сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим. Речь идет о поцелуях, о сладком упоении влюбленности. И не случайно в дальнейшем тексте строфы, например, Иисус именуется «моим цветочком». В любом случае, сравнение Евангелия с устами возлюбленной означает, что каждое провозглашение радостной вести, будь то в виде устного слова, будь то в виде таинств, является словно поцелуем Бога, который уже здесь, на земле, заставляет нас трепетать от наслаждения, но одновременно обещает еще большую усладу на небесах. Графически каждая строфа песнопения с учетом количества слогов в каждой строчке изображает чашу. Такой прием типичен для поэзии барокко, однако очевидно, что в хорале Николая это ясное указание на таинство Евхаристии, в котором мы достигаем наибольшего доступного нам здесь на земле соединения со Христом. Причем такое построение строф можно, а в определенном смысле даже нужно, понимать не только как указание на причастие, но и как своего рода его осуществление. Это песнопение своей пленительной музыкой и словами, не заменяя, конечно, великого таинства, все же уже само дает нам причастность к Господу. Одновременно Евхаристия служит прообразом и небесного пира, предвкушение которого является доминантой второго из рассматриваемых нами песнопений. Оно носит название «Вахетауф Руфтунс Диштимме» – «Пробуждайтесь, зовет нас голос». Эротическая тематика, не исчезая полностью, отходит в этом значительно более коротком хорале, который состоит всего из трех строф, на второй план. Основным мотивом этого песнопения является чистая, незамутненная радость от встречи с грядущим Господом в небесном Иерусалиме. Уже в первой строфе Николай мастерски соединяет ветхозаветный образ стражников на стенах Иерусалима из 52 главы книги Исаии с новозаветной притчей о 10 девах из Евангелия от Матфея, 25 глава. Я цитирую: «Пробуждайтесь, зовет нас голос стражей с весьма высоких стен. Пробуждайся, град Иерусалимский. Полностью называется этот час. Они призывают нас звонкими голосами. Где вы, мудрые девы? Вставайте, жених идет». Однако обратим внимание, в своих стихах Николай упоминает лишь мудрых дев, готовых встретить жениха. Девы неразумные, на которых, собственно, ложится вся смысловая нагрузка в притчу Матфея, в хорале вовсе не появляются. Здесь нет и не может быть ничего негативного. Ничто не должно затемнять радость соединения со Христом. Вторая и начало третьей строфы – это восторженное, описанное насыщенным языком барокко и переполненное библейскими аллюзиями любование грядущим Христом и небесным градом. В качестве небольшого примера виртуозности работы Николая со Священным Писанием можно привести всего две строчки из второй строфы. Они звучат так: «Их великолепный друг грядет с небес крепкий благодатью и сильной истиной». Здесь поэт в буквальном смысле переплетает два разных, но объединенных темой пришествия Господа фрагмента из Нового Завета, Иоанн 1:17, «Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа», и из Ветхого, 23 Псалом, 8 стих, «Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани». То есть удивительное переплетение двух, казалось бы, совершенно разных библейских мест. Подобное же обилие таких игр с библейскими цитатами можно искать и находить практически в каждой строчке хорала. Но сейчас обратимся к самому концу этого песнопения. Оно, так же, как и первый рассмотренный нами хорал, многократно обрабатывалось. И в сегодняшних официальных сборниках оно публикуется и на немецком языке в отредактированном виде. В первую очередь изменения касаются как раз его заключительной части.
В оригинале у Филиппа Николаи после яркого и цветистого описания красоты небесного Иерусалима, великолепие которого, кстати, во многом обусловлено наполняющей его музыкой, следуют следующие слова. «Ни одно око не видело и ни одно ухо не слыхало такой радости. Мы веселимся об этом йо-йо, навеки индульчи юбило». Разумеется, редакция этот фрагмент подвергся не столько из латинской вставки, намекающей нам на средневековую поэзию, но и в первую очередь из-за непосредственного восторженного восклицания «йо-йо», которое вырывается у поэта. Николай не удовлетворяется лишь внешним описанием небесной радости, каким бы чудесным оно ни было. В конце хорала он непосредственно испытывает эту радость. Он выражает ее в радостном крике и тем самым погружает в нее всех, кто исполняет эту песню. Исполняя последние строчки этого хорала, мы уже сейчас оказываемся в небесном Иерусалиме и уже сейчас испытываем обещанное нам блаженство. При этом речь идет действительно о неизъяснимом счастье. Никакое содержательное слово или выражение для него не подходит. Нам остаются лишь восторженные междометия. И вот здесь мы можем подхватить и отмеченное в самом начале моего выступления и подойти, несколько обобщая, к тому пониманию музыки и поэзии, которое было характерно для Лютера и является столь важным, хотя и не всегда четко осознаваемым в лютеранской церкви. Дедо Мюллер замечает, что для Лютера музыка была своего рода естественной формой Евангелия. Это весьма дерзкие слова. Перефразируя данное высказывание, можно решиться на утверждение, что музыка в восприятии великого реформатора даже сама по себе имела сотериологическое качество. Однако, если такая мысль будет преувеличением, то не столь уж большим. Музыка имеет отношение к нашему вечному спасению. Она является предвкушением и предощущением того, что ожидает нас в вечности. Евангелие дает нам спасение и тем самым приносит мир с Богом. Но ведь и музыка достигает практически того же самого эффекта. Лютер утверждает, я цитирую, «Наряду с теологией она одна дает нам то, что иначе может дать только богословие, а именно мир и покой в душе». Однажды после вечернего пения матетов, которое Лютер регулярно практиковал, он сказал, «Если Господь наш Бог в этой жизни, которая подобна отхожему месту, дает нам столь благородные дары, то что же мы получим в жизни вечной, где все будет совершенно и изумительно?» О музыке Лютер размышляет, конечно, больше, чем о поэзии, но думается, что, принимая его отношение к музыке, мы не можем отказать и поэзии в подобном же свойстве. Известный современный богослов Аксель Денеке размышляет, я цитирую, «Поэзия – это оазис пустыни, остров в море множества слов, которые мы произносим в повседневной жизни, в богословской аргументации, в столь порой тяжелых и сложных проповедях. Я начинаю спрашивать себя, не является ли поэзия, в конце концов, самым подходящим языком, чтобы говорить о Боге, возвещать Его Слово, не сочинять нечто о Нем, а от Него, делать прозрачным вечное во времени. Эрнст Блох однажды сказал, что на это способна только музыка. Я начинаю спрашивать себя, не обстоит ли дело так же и с поэзией. Речь идет о том, что в теологии нам дается лишь внешнее описание божественного, в то время как поэзия дает прикоснуться к нему самому непосредственно. Сегодня мы увидели, вернее, услышали, как к божественному прикасается Филипп Николаи в своих знаменитых песнопениях. а также, надеюсь, сами получили возможность ощутить хоть немного от той небесной радости, которую он описывает, и, что самое главное, непосредственно дарит своим прихожанам в тяжелейшей беде. Вопреки всем догматическим правильностям, можно и нужно сказать, что такая музыка и поэзия, которые мы находим у Филиппа Николаи и у множества других церковных поэтов и музыкантов, они поистине служат созиданию Царства Божьего на земле. Это Царство Божье уже здесь и сейчас наполняет нас радостью, которая преодолевает любые границы, положенные земными страданиями, различиями церквей, конфессий, традициями правильного и здравого благочестия, правилами хорошего тона и даже возможностями самого языка. Это радость, в которой больше нет споров, проклятий и осуждения, но есть только свет и нет никакой тьмы. Спасибо.
Думаю, что совершенно крайне лютеранство для нас сегодня открылось. Возможно, у вас есть вопросы, у нас еще есть несколько минут, чтобы их поставить. Пожалуйста, Сергей Зерханников.
Мне только два вопроса возникло, слушая ваши прекрасные...
А микрофон нужен или слышно так хорошо?
Слышно и так, наверное. Два вопроса у меня возникло. Первый вопрос, насколько, не кажется ли вам, что здесь вот влияние, которое вы показали от Бернарда Клервоского, все-таки больше идет от испанских мистиков, Тереза Авильская, Иоанн Христа, идея Бога супружества. Вот идея Бога супружества, мне кажется, здесь услышана очень сильно. И Тереза Римская жила, ну, за сколько там, на 50 лет раньше, чем Николай Ильич. Так я понимаю. Вот нет ли здесь отсюда такого сильного влияния? Потому что, ну, слишком похожи идеи Бога супружества. Это первое. А второе, насколько типично вообще это для лютеранства? Вот эта идея Бога супружества. Или это скорее исключение?
Замечательный вопрос. Я не думаю, что у Филиппа Николая есть какое-то влияние испанских мистиков. Это была все-таки эпоха конфессионализма и откровенного противостояния с теми... В этом я не уверен, я не могу сказать, но я подозреваю, что мог и не быть знаком. Другое дело, что Бернард Клервоцкий считался действительно огромным авторитетом лютеранской ортодоксии. Собственно, богословы лютеранской ортодоксии выстраивали, говорили о трех главных богословов в истории церкви. И причем обратите внимание на порядок. Первый, конечно, это Августин. Второй – это апостол Павел. И третий – это Бернард Клервоцкий. Правда, опять же, надо сказать, что вот эти проповеди Бернарда Клервоцкого на «Песнь песней», возможно, Николай знал в том варианте, в котором они приписывались Августину. Вот. А что касается вообще вот этой традиции, она была, как ни странно, характерна именно для богословов лютеранской ортодоксии. То есть, невзирая на вот строгость, схоластичность того богословия, в благочестивых сочинениях она звучала. Скажем, в знаменитом страстном песнопении Пауля Герхарда, самого великого лютеранского церковного поэта, когда он обращается к распятому Христу, и там, конечно, огромная гамма самых разных чувств и переживаний, но в том числе там есть и такие слова, я сейчас перевожу дословно на русский язык. «Твои уста давали мне молоко и сладости». Это та же самая цитата из «Песни песней», даже вот в страстном песнопении. То есть для лютеранской ортодоксии эти мотивы были очень характерны. Впоследствии они, конечно, отступают на второй план под общим влиянием, так сказать, того, скажем так, пуританизма в широком смысле.
Спасибо большое. Ого, сколько вопросов. Я думаю, что...
Я не музыкален абсолютно. Напеть я, к сожалению, не могу.
Что касается поэзии, написанной протестантами, можно только приветствовать вот такие работы по изучению Скажите, пожалуйста, как по-немецки называется второй хорал, о котором вы говорили? Я так понимаю, это «Королева».
Да. По-немецки называется «Wachet auf, ruft uns die Stimme». Русских переводов есть несколько. «Пробуждайтесь, раздается», «Голос стражи возвещает». Это, по крайней мере, те два, которые мне сейчас приходят вот в голову.
Еще, пожалуйста, интерпретация песни, логики, аллегории. Это закон, да? Не о чем говорить. А вот тотальная.
Ну, аллегоризация – это всегда немножко произвольная вещь, но важно, что здесь происходит не просто аллегоризация, здесь происходит скорее осмысление в духе вот чувственного переживания. То есть речь идет не просто о том, что душа – это жених, душа – это невеста, а Христос – это жених, а речь идет именно о живых любовных переживаниях между ними. И для этого автор использует язык песни-песни. Я бы интерпретировал это так. Понятно, что Филипп Николай, наверное, мыслил категориями аллегории. Но на самом деле то, что он делает, он описывает отношения верующего со Христом, используя эротический язык песни-песни. То есть я вижу это так.
Спасибо, Владимир Владимирович. Прекрасный доклад. Давайте поаплодируем еще раз.